Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Карас базарында 300 соода контейнерсиз калганына нааразы болуп, нааразылыкка чыкты.
Менден буга сатат, бунан ого сатат. Элдин эмне кыйлайт булар? Элдин убалы бар, элдин убалы бар.
Окумуштуулар чочконун жүрөгүн, өпкөсүн жана боорун адамга салуу мүмкүн экенин айтып чыгышты.
Мындай эксперимент 5 маймылга жасалган. Алардын жүрөгү алынбастан туруп кан айландыруу системасына чочконун жүрөгү кошулган.
Ислам мамлекети экстремисттик тобу уурдалган байыркы эстеликтерден миллиондогон кирише табууда. Таң казаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Саламатсызбы, бүгүн 11 апрель күнгө дүйшөмбү. Бишкектеги студияда мен Эрнис Нурматов. Азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Премьер-министр Темир Сариев соңку күндөрү анын ишине байланыштуу айтылып жаткан дооматтар боюнча атайын билдирүү менен чыгат. Бул тууралуу ал кечээ өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Айрым маалыматтарга караганда, өкмөт башчынын катышуусундагы чоң жыйын бүгүн өтөт. 9 апрелде Бишкек, Манас аэропорту жана Балыкчы Корумду унаа жолдорунун курулушу боюнча депутаттык комиссия жабык жыйынга чогулуп, Темир Сариевди кызматтан алыш керек деген тыянак чыгарды. Ал эми премьер-министр бул тыянак негизсиз жана калыс эмес экенин, себеби шашылыш чогула калган комиссия эң негизги аргументтерди укпастан саясий чечим чыгара салганын айтууда. Соңку 2 күндө болгон жер титирөөлөрдөн Кыргызстан жабыркаган жок. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Кечээ кечке жуук Ооганстан менен Пакистандын чек арасында 8 баллга жеткен жер титирөө болду. Баткен тарапта титирөө 4 баллга чейин сезилди. Ага чейин 9 апрелде түнчүндө Кыргыз Тажик чек арасында Алай районундагы Бордөбө айылынан чыгышты карай 15 чакырымда 6 баллга жеткен жер титирөө катталган. Алдын ала маалыматтарга караганда кыйроолор жана жабыркагандар жок. Йеменде бүгүндөн тарта атышууну токтотуу тууралуу келишим күчүнө кирди. Мурдагы президентке лоялдуу аскерлер, эгер Хуси козголоңчулары тынчтыкты сактаса, бул келишимди бузбай турганын билдиришти. Ага чейин шииттердин Хуси козголоңчулары да ок чыгарууну токтотоорун билдирген. Каршылаш тараптар билдирүүсүн Бириккен Улуттар Уюмуна жөнөтүштү. Грекиядан Македонияга өтүү аракети үчүн кечээ эки өлкөнүн чек арасында 300 мигрант жабыркады. Бул тууралуу чек арасыз дарыгерлер эл аралык уюму кабарлоодо. Македониянын полициясы аларга карата газ атырып, кулак тундуруучу гранаталарды ыргыткан. Дарыгерлердин айтымында түрдүү жараат алгандардын көбү эркектер, бирок арасында аялдар жана кичине балдар да бар. Полиция 23 кызматкери жабыркаганын билдирди. Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк ушул жумада кызматтан кетээрин жарыялады. Ал президент Порошенконун парламенттик фракциясы өкмөт башчылыгы Владимир Гройсманды сунуштаганын айтып, туруктуулук үчүн өкмөт башчылык кызматты өткөрүп берүү чечимин кабыл алганын билдирди.
Я принял решение. Өкмөттөгү
саясий кризис жасалма түрдө тутангандыктан бул киши бир кишини алмаштырабыз деп максат койгон саясатчылар алысты көрө албай жатат, деди Яценюк. Ал рейтингдеги нерсе өзгөрмөлүү экенин айтып, элдик майдан фракциясы 2 жыл аралыгында биримдикти жана жоопкерчиликти оор чечимдерди кабыл алууга кудуреттүү экенин көрсөткөнүн белгиледи Гройсман, Жогорку Раданын азыркы спикери. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри чоң жети уюмунун саммитине катышуу үчүн Жапонияга барды. Бүгүн ал Хиросимадагы мемориалга барат. Ошентип, Керри атомдук бомба чабуулунан курман болгондорду эскерген тарыхтагы алгачкы америкалык эң жогорку даражалуу өкүл болуп калмакчы. Чоң жетинин саммитинде террорчулукка каршы күрөшүү, Украинадагы кырдаал, Түндүк Корея, жакынкы чыгыш, миграция кризиси тууралуу сөз болмокчу. Кыргызстандын курулуш компаниялары Орусия рыногуна чыгууну көздөөдө. Учурда бул багытта баштапкы сүйлөшүүлөр жүрө баштаганын Азаттыкка ЖИА ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Ахматбек билдирди. Анын айтымында өткөн аптада Бишкекте өткөн Евразиялык экономикалык келечек форумунун алкагында Орус парламентинин өкүлдөрү менен жолугушуу болуп, кыргызстандык компаниялар Орусияда турак жай, социалдык объекттерди куруу боюнча тендерлерге катышуу укугун алса болору айтылды. Бирок Руслан Ахматбектин белгилешинче, айрым тобокелдиктер да болушу ыктымал.
Заказды аткартып иштетип балким кийин укук жагынан корголбой калышы мүмкүн биздин курулуш компаниялары. Ошондуктан ошону жагынан биз кепилдик алалы дедик да. Бул эми соода өнөржай палаталарынын деңгээлинде сүйлөшүүлөр жүргүзүп, эки тараптуу бир кызыктардык жарыяланып, ошондон кийин иш баштасак болчу дай да.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 200 курулуш компаниясы бар. Таласта өспүрүм кыздын зордукталышына айыпталып жаткан Эрлан Доленовдун иши бүгүн жогорку сотто каралат. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. Сот отуруму жабык өтөт. Бакаята райондук сотуна былтыр июль айында Рахима Айкынбаева кайрылган. Ал иниси менен келини ажырашып кетип, алардын кызы 14 жаштагы Айгеримди кичинесинен багып келеатканы, соңку 2 жылдан бери өспүрүм кыз жакын тууганы, 30 жаштагы Доленовдун сексуалдык кордугуна кабылып келеатканын аныкталганын айтып берген. Териштирүү учурунда кошуналары жана жакындары Доленовдун мындай зөөкүрлүктү күтпөгөнүн, намазга үзбөй барып жүргөн ата-энесине кайрымдуу жаран катары тааныырын айтып беришкен, бирок кылмышкер күнөөсүн толугойдон мойнуна алган. Укук коргоочу Турсунбек Акон Казакстанда 2 жылдан бери аткезчилик үчүн камалып жаткан кыргыз жарандары боюнча президент Алмазбек Атамбаевка кайрылды. Анын айтымында Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин Казакстандын кылмыш кодексинин беренелери негизинде алардын толук акталышына юридикалык негиз ачылган.
Ошол негизинде биздин президент кайрылса, Казакстан президентине болду толугу менен чыгарылганга толугу укугу бар. Экономический контрабанда деген алып салгандан кийин бул кылмыш иши болгондо самосовой чыгыш автоматик болуп алар чыгыш керек да.
2014 жылдын 10 апрелинде Меркеде 14 оор жүк ташуучу унаа менен 15 кыргыз жараны кармалганы болчу. Бишкекте өтүп жаткан хоккей боюнча Азия чакырыгы кубагынын 2-чи турунда Кыргызстан Катар курамасын 9-0 эсебинде утту. Мелдеш кечээ 10 апрелде Бишкекте шаардык муз майданда өттү. Бул кубоктун жеңүүчүсү Азия чөлкөмүндөгү курамалар арасында топ дивизиондо ойногон мүмкүнчүлүк алат. Бүгүн 11 апрелде Макао Катар ойнойт. Бүгүн Бишкек шаарында ошондой эле футбол боюнча мектеп Спартакиадасынын финалдык оюндары баш талат. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. 15 апрелге чейин Дордой спорт комплексинде өспүрүмдөр таймашат. Оюнга жалпысынан 136 улан кыз катышат. Эркектерден 8 жана кыздардан 8 команда эрнис. Азырынча кыскача мына ушундай.
Рахмат сизге. Күндүн маанилүү жаңылыктары менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG же уюлдук телефондор үчүн Азаттык Чекит Мобе. Азыр эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 11 апрелде айрым жерлерде жаан жаап, тоолуу райондордо кар себелеши күтүлөт. Тоолуу аймактардын автожолдорунда жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүйөрөндө бүгүн 12-17, Талас сергесинде 11-16, Баткен облусунда 12-17, Ошуна Жалал Абад аймактарында да 12-17, Ысык Көл дубанында 10-15, Нарында да 10-15 градус жылуу болот. 11 апрелде Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 14-16 градуска жетет. Сиздин казаттык тоолуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кара суу базарында 300-дөй соода күркөлөрү сүрдүрүлүп жатат. Анын ээлери базар жетекчилигин тааныш билиштикке айыптап, контейнерлердин ордун дагы башкаларга салат деп чыгышты. Базардын жетекчилиги болсо аталган соода жайлары техникалык талаптарга туура келбеген үчүн бузулуп жатканын айтууда. Бирок базарда соңку жылдары ушундай келишпестиктер көп катталууда. Бул тууралуу алдыда мен айтып берем.
Ким менен кеңеш бузуп атасыңар берлерсиңер? Атамбаев менен Сарип эмне деп аткан? Элди уккула. Эл менен кеңеш келе деген жерлер.
Кара суу базарындагы контейнерлерди бузуу иштери 3 күндөн бери уланып жатса, сатуучулар да тынбай нааразылык акцияларын өткөрүүдө. Алардын дээрлик баары мындан 10-15 жыл мурда мыйзамдуу сатып алган соода күркөлөрүнөн айрылганы турушат. Сатуучулардын бири Санам Муратова нааразылыгынын жүйөсүн мындайча келтирет.
Биз ушул жерде нан таап, бар жокту жеп атабыз, бала чака багып атабыз. Бул жерде канча жетимдер бар. Ушул жерде нан таап, кредиттерин төлөгөн бейбечаралар бар. Ошо кылгандар каякта калды? Бүгүнкү полный бар жок. Сатуучулар бар жок соодадан калды. Банандары чириди, алмалары сасыды. Булар кимге пайда, кимге зарар?
Нааразылыкка чыккан 300-дөй соодагердин айтымында базар жетекчилиги алардын күркөлөрүн техникалык эрежелерге жооп бербейт деп жылдырууда. Бирок алар бул контейнерлердин орду кайрадан эле башка бирөөлөргө сатылып кетээрин айтышууда.
Бизде башка жакта киреше жок.
Башында эмне караган эмес, эми карашып атабы?
Эми мен ошо дыйкандарды каалайт, жакта контейнерлери барлар каалабайт. Ояка пожар эмес, мага ошоган эки семир адам эмес урушуп кагышып батпайт эрге. Эми мен ошо эрге пожар батпай калат эмиш. Пожар эмес, анан чоңоям эле батат берге. Булардын өздөрүнүн кагылыгы, чтобы дыйкандар каалаш керек да, баягы пулду алган сач керек берди, жыргаш керек. Менден буга сатат, бундан ого сатат. Эмне пайда? Элдин эмне кыйлайт булар? Элдин убалы бар, элдин убалы бар.
Дейт башка бир соодагер Сахибахан Курмушева. Ал эми Кара суу базарынын жетекчилиги болсо контейнерлерди бузуу аракети мыйзам чегинде жүрүп жатканын жана ал соода ишин иретке келтирүү максатын көздөөрүн да билдирүүдө. Базардын директору Манас Тураталов уулу буларга токтолду.
Мыйзамсыз коюлган нерселерди тартипке келтирип, азыркы заманга боп эле базар болуш керек да. Сөздүн кыскасы, нан нанга барыш керек, карчыкка барыш керек, ал эми баягы унга дегенде эт этке барыш керек экен да. Бар жогуна месе берди. Эгерде месе болгондо сизге арзанат эле. Анан бир вопрос чыгып атат. Биз билбедик эле, бизге айтпадык эле, бул 5-6 жылдан бери болот.
Базар жетекчилиги контейнерсиз калган соодагерлерге башка жактан жаңы жай берилерин убада кылууда. Бирок ал жерлерди ишкерлер кайра дагы сатып алууга аргасыз. Айрымдар бул нерсени базаркомдордун кызыл кулактыгы деп аташууда. Серепчи Ирлан Камалов мындай дейт.
Ошол бизнеске, ошол контейнерден түшүп аткан кирешеге жараша мындай учурда мамлекет тарабынан кандайдыр бир компенсация төлөнүп берилиш керек, же болбосо ошол эле учурда ошого барабар болгон башка бир орунга жылдыруу чечими кабыл алыныш керек да.
Маалым болгондой, бул Кара суу базарындагы жалгыз чыр эмес. Ушундай эле чатактар менен Кара суу базарынын соодагерлери базаркомдор менен 10 чакты иште соттошуп келүүдө. Бул келишпестиктер байма-бай орун алып жатканы базардын ишине кедергесин тийгизүүдө, дейт экономикалык серепчи Ирлан Камалов.
Экономикалык кризис болуп аткан учурда Кара суу дордой базарда тартипке келтирүү маселелери ишкерлерге оор тийип атат да. Кыргызстандагы майда жана орто бизнестин ээлери болгон ушул контейнерлерди дагы нелерин дагы биз колдоо алышыбыз керек.
Кара суу базары деп жалпы айтылган менен азыр бул жай 32 бөлүнүп кеткен. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан кийин базардын соодасы дээрлик токтогон. Азыр сатып алуучулар негизинен райондун ичинен жана Ош шаарынан гана келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Кыргызстанда балыкчы корумду унаа жолунун курулушу боюнча тендерге байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссия өткөн ишемби күнү өз тыянагын чыгарды. Анда тендерди жүргүзүүдө мыйзам бузуу болгону айтылып, премьер-министр Темир Сариевке ишеним көрсөтпөө жолу аркылуу аны иштен алуу сунушу айтылат. Өз кезегинде өкмөт башчы Темир Сариев комиссия дем алыш күнү шашылыш чогула калып, эч бир аргументке негизделбеген чечим чыгарды деп айыптоодо. Өкмөт боюнча түзүлгөн соңку кырдаалга кабарчыбыз Рахат Кеңешова токтолот.
Рахмат Эрнис. Алдыдагы 5 мүнөттө биз түзүүдө саясат талдоочу Эмиль Жураев менен маектешебиз. Эмиль мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы, рахмат.
Азыркы өкмөттүн, өкмөт башчы Темир Сариевдин кете турганы анык болуп калды окшойт. Бүгүн да чечилиши мүмкүн бул маселе деп айтылып жатат. Айтсаңыз, азыркы өкмөттүн отставкасы өлкөдөгү саясий абалга, жалпы эле туруктуулукка кандай таасир тийгизиши ыктымал азыркы кезде?
Азыркы кезде Кыргызстан үчүн бул кырдаал жакшы эмес убакытта келип калды. Буга чейин өтө кыйын маселелер көтөрүлүп жаткан болчу. Ошол эле Өзбекстан менен болгон чатагыбыз анын кесепетинен болуп аткан башка бир топ маселелер турду. Экономикалык жагынан дагы чоң кыйынчылыкта турабыз. Ошол мындай кырдаалда азыр өкмөттү жаңыдан куруп, жаңыдан курамын түзүп алуу өтө кыйын кез болуп калат. Ошондуктан чынында Кыргызстан үчүн кыйын абалга туш келген маселе болуп калды.
Парламенттик демократия жолунда баратабыз деп айтып келатабыз, бирок азыркы көрүнүш мына премьер министр Темир Сариевке болуша турган, же мисалы тескерисинче ал эгерде чынында эле туура эмес иштеген болсо ал үчүн жооп бере турган парламентте өзүнчө күчтүн жоктугу эмнеден кабар берет? Атыбыз башка, затыбыз башка болуп атабы, же парламенттик башкаруу үчүн бул кадыресе эле көрүнүшпү?
Эми бир жагы парламенттик башкаруу үчүн кадыресе болгон нерсе бул ушул коалициянын негизинде куралган өкмөттүн, өкмөт башчысынын анын ичинде келип кетиши, бул мыйзам ченемдүү нерсе. Бирок канчалык мөөнөт берилет, ушул тез бат бат алмаштырып калганын бул ошол парламентте болгон көп фракциялардын баардыгы, алардын арасындагы келишимин күчтүү болбогонун бул албетте Кыргызстан үчүн, башка мамлекетте болсо алар үчүн деле кыйын кыйынчылыкты туудуруп атат. Бизде азыркы кездеги маселе бул албетте Темир Сариевдин өзүнүн партияда партиясы жок, парламентте фракциясы жок. Ал бир топ кыйынчылыктарды туудурат. Бирок баштан эле айтып келатпайбыз, бул деген Сариев жөн гана өзү эмес, бул ошо социал демократтардын сунушу менен, ошолордун жактоосу менен келген премьер министр болчу. Андыктан бул такай эле өзү жалгыз эле калып калган депутаттардын талашынын ортосунда калып калган киши дегенге мен макул эмес болмокмун. Бирок саясий жагынан ошол КСДПнын бир мындайча айтканда куйтулугу көрүнүп тургандай да, бул жерде эгер бул киши ошол туура эмес мыйзам бузууларга барып ошонун акырында кандайдыр бир тергөөгө алынса, иштен кетсе, ошо КСДПнын жоопкерчилиги кайсы бир деңгээлде толук эмес болуп калат. Анткени ал социал демократтардын партиясынын мүчөсү эмес деген жүйөлөр болушу мүмкүн. Бирок ал чынында ушул партиянын гана негизги сүрөсү менен келген премьер министр.
Эмир мырза, мына кечээ Facebook'ка Темир Сариев өзүнүн баракчасына жазды, бир 7-8 пункт менен бүт өзүнүн аргументтерин келтирип айтыптыр. Мына суббота, ишемби күнү комиссия шашылыш чогула калды, алардын чыгарган чечими эч негизсиз деп. Темир Сариевтин жеке өзүнө токтолсок, кыскачараак, мындан аркы саясий карьерасы кандай болот? Ал себеби премьерликке киришкенде ал парламенттик шайлоого катышпайм деген шарт менен келди эле, бирок артында баягы өздүктөгөн Ак Шумкар деген партиясы дагы бар болчу, бар эмес беле?
Ооба. Буга чейин деле Темир Сариев үйдө чыгып кайра төө минип жөө жүрүп калган кездери болгон. Чынында Ак Шумкар партиясы азыркы кезде эки шайлоого бетең жеңишке жете албай, эч кандай бийлик результат көрсөтө албай 2015-жылы бетте ал катышкан деле жок. Менимче партия катары өлкөдөгү 5-6 же 10 партиянын ичине кирбей калды, ал анык нерсе. Ошондуктан бул киши эгер мындан ары саясатка катышчу болсо, Ак Шумкар партиясы өз алдынча эмес кайсы бир башка стратегиялык кадамдарга барышы мүмкүн. Буга чейин деле айтылып келаткан бир нерсе, албетте Сариевдин президенттик амбициясы бар, аны ал киши өзү деле бекиткен деле эмес. Жакын келаткан жылдарда ушул шайлоону карап турабыз. Кайра эле эгер Сариев ушундай кырдаалда жаман атты болуп азыркы жумушунан кетчү болсо, анын президенттик амбициясы деле ага таштап калышы ыктымал болуп турат.
Рахмат сизге, Эмил мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Биз саясатталуучу Эмил Жураев менен маектештик. Эриңиз кайрадан сөз өзүңүздө анда.
Рахмат, рахат. Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Премьер-министр Темир Сариев соңку күндөрү анын ишине байланыштуу айтылып жаткан дооматтар боюнча атайын билдирүү менен чыгат. Соңку эки күндө болгон жер титирөөлөрдөн Кыргызстан жабыркаган жок. Йеменде бүгүндөн тарта атышууну токтотуу тууралуу келишим күчүнө кирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри чоң жети уюмунун саммитине катышуу үчүн Жапонияга барды. Бул күндөрү Бишкекте мектеп окуучулары арасында жаш таланттар сынагы өтүп жатат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи жана Азаттык чекит мобе. Эми кезек эл аралык кабарларда. Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк кызматтан кетип жатканын жарыялады. Өкмөт башчынын отставкасы тууралуу кептер жыл башынан бери айтылып келген. Февралда Верховная Рада Яценюктун кабинетине ишеним көргөзбөө маселесин колго салып, бирок жетиштүү добуш жетпей калган. Жаңы премьер болуп парламенттин азыркы спикери шайланат деген алдын ала маалыматтар айтылууда. Айнура Асанкожоева маалымдайт.
Жекшемби күнкү теле кайрылуусунда өкмөт башчы:
Я принял решение скласти полномочия премьер-министра.
Украинанын премьер-министри кызматынан кетүү жөнүндө Украинанын премьер-министр кызматынан кетүү чечимин кабыл алдым. Шейшемби 12 апрелде расмий арызды Верховный Радага тапшырам.
Подання буде внесено до Верховної Ради.
Деп айтып, мындай чечимдин артында бир нече себеп турганын ачыктады.
Моё решение продиктовано кількома причинами.
Өкмөттөгү саясий кризис жасалма түрдө тутандырылган. Бир кишини алмаштырабыз деп максат койгон саясатчылар алысты көрө албай, реалдуу өзгөрүүлөрдү ишке ашыруу аракеттерин токтотуп коюшту.
Заслепило политиков и парализовало ихнюю волю до реальных змин в краине.
Деген Яценюк өкмөттү алмаштыруу жараянын ойлонбостон алга жылбаган жараянга айландырышты. Мен өлкөгө, президентке жана парламентке бул кызматка жабышкан жокмун деп айтып келатам, деп кошумчалады. Премьер анын отставкасынан кийин жаңы кабинет дароо курулууга тийиш деп белгиледи. Ал Петр Порошенконун блогу фракциясы парламенттин спикери Владимир Гройсманды өкмөт башчылыкка көргөзгөнүн кошумчалап, стабилдүүлүктү жана өлкөнүн багытын үзгүлтүккө учуратпаш үчүн кызмат ыйгарымдарын жаңы өкмөт башчыга өткөрүп берээрин айтты. премьер белгилегендей, согуш жүрүп жаткан чакта бийликтин аткаруу бутагын туруксуздукка такалаш керек. Ал эми Петро Порошенконун блогу фракциясынын төрага орун басары Алексей Гончаренко Азаттыктын Украина редакциясынын суроолоруна жооп берип жатып, жаңы премьер эмки жумада дайындалат деп ишенерин айтты. Жаңы премьер-министрди тандай албасак, Яценюк өкмөт башчынын милдетин аткара бериши мүмкүн. Бирок эмки шейшембиде 12 апрелде жаңы өкмөт башчыны шайлайбыз деп ойлойм, деди депутат. Сөз Гройсман тууралуу жүрүп жатабы деген кабарчыбыздын суроосуна Гончаренко ооба деп жооп берип, бул саясий кризисти жөнгө салууга жардамдашмакчы деди. Яценюк 2014 жылы бийликке келгенден бери коррупцияны ооздуктарына жана экономикалык реформаларды ишке ашырарына убада кылган. Бирок кийин өзү паракорлукка малынган деп айыпталган. Жыл башында президент Петро Порошенко өкмөткө ишенимди калыбына келтирүү үчүн Яценюкту отставкага кетүүгө чакырган. 16 февралда болсо премьерге иш ним көргөзбөө маселеси Верховна Радада колго салынып, бирок Яценюкту кызматтан кетирүү үчүн жетиштүү добуш берилген эмес. Парламенттеги көпчүлүктөн радикалдар партиясы, Батьковщина жана Самопомощь деген майда фракциялар чыгып кеткенден кийин башкаруучу коалиция иш жүзүндө ыдырап саясий кризис тереңдеген. Жаңы альянс түзүү аракеттеринен болсо майнап чыкпай келатат.
Айнура Жекшей кызы баяндады. Эми дүйнөлүк басма сөзгө жарык көргөн макалаларга кесиптешим Бакыт Түгүл Чыныбаева серип салат.
Нью-Йорк Пост гезити Казакстандын эл башчысы Нурсултан Назарбаевдин Америка Кошмо Штаттарына болгон иш сапары учурундагы кызыктуу көрүнүшүнө серип салат. Борбор Азиянын күчтүү лидери Манхэттендеги Мама аттуу ресторанга кечки тамакка барарын алдында бул жайдагы ичимдик, азык түлүктөр атайын доктурдун көзөмөлүнөн өткөн. Идиш аяктын баары арак менен тазаланган. Ошондой эле ашканасы кароолго алынып, Назарбаевдин 15-20 киши коштоп кайтарып, аны Нью-Йорк ресторанынын кызматкерлери эмес, ошол өзүн коштоп баргандар тейлешти. Назарбаев бул жорого аны келекелеген Барат тасмасындагы кадрларга окшошуп кетти. 75 жашка чыгып калган казак башчысынын ар бир жеген тамагы доктурлардын тыкыр көзөмөлүнөн өттү. Назарбаев эмнеден коркконун ким билсин, бирок акырында ал жанындагылар менен ресторандан жакшы маанайда чыкты деп жазат Нью-Йорк Пост. Аталган гезит Мама ресторандагы окуянын чоо жайын сурап, Казакстандын АКШдагы консулдугуна да кайрылып көргөн, бирок жооп ала алган эмес.
Дүйнөлүк пресса.
Сирия жана Ирактагы байыркы эстеликтерди талкалап, талаптонуп жаткан ислам мамлекети террордук тобу аларды сатуудан да чоң суммадагы каражат таап жатат деп кабарлайт Newsweek журналы. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчисинин маалыматы боюнча, мындай кара соодадан аталган уюм болжол менен 150-200 миллион АКШ доллары өлчөмүндө киреш алды. Элчи Виталий Чуркин өз катында дүйнөлүк тарыхый мурас катары таанылган 100 миң маданий жайлар, 4,5 миң археологиялык калдыктар жана ЮНЕСКОнун мурастар тизмесине кирген тарыхый жайлар Ислам мамлекети уюмунун көзөмөлүнө өткөн. Андагы эстеликтерди сатуудан түшкөн каражат жылына 200 миллион долларды чапчууда. Урдалган байыркы буюм тайымдар Түркиянын Измир, Мерсин жана Анталия шаарларында кылмыштуу топтор аркылуу дүйнөгө сатылып жатат. eBay сыяктуу интернет дүкөндөрдөн да соодаланган учурлар бар. Эң эле өкүнүчтүүсү, мындай интернет соода түйүндөрү сатылып жаткан тарыхый буюмдун кайдан кантип келгенине кызыктар эмес деп жазган.
Дүйнөлүк пресса.
Арно Лепарменти аттуу саясий баяндамачысы Францияда чыккан Le Monde басылмасына Европа азыр барган сайын чачыранды болуп, жумушсуздук, саясий туруксуздук, террорчулук шамалы аркыраган аймакка айланганын жазып чыкты. Европа биримдиги мурдагы империяларда эле ажалы жеттиби деген суроого жооп берүүгө аракет кылат журналист. Европанын түйүнү согуш, улуттук баалуулуктардын жоголуусу, евронун кулоосу, укуктук нормалардын бузулуусу жана таасирдүүлүктүн азайуусу жетет окшойт. НАТО жана Америка дүйнөсү ички тынчтыкты кепли кылабыз деген менен коммунизмдин кулоосунан кийин Европа өз эркиндигине жооп бере албай жатат. Европа чыгыштагы саясатынан адашты, Украинага чоюлуу туурабы же Түркияны кошуу пайдалуубу биле албай калды. Чек арасыз мекинди курамын деп өздүгүн жоготуп койду. Европа азыр мыкты коргонуу системасын куруп, тышкы саясатын бекемдесе, Брюсселдегидей чабуулдар улана берет. Түркия боюнча адис Европа университетинин профессору Хизер Грабби айткандай, азыр Европа биримдигине Түркияны кабыл алуу өтө деле маанилүү болбой, бул эки державанын бир пикирге келүүсү олуттуу темага айланды деп баяндайт Le Monde.
Дүйнөлүк пресса.
Independent Guest'te Facebook жана Twitter бизди бактылуу кылабы деген суроого жооп издейт. Акыркы иликтөөлөр ар бир 5 адамдын бирөөсү социалдык медианы колдонгондон кийин маанайы чөгөрүн далилдеди. 30 жаштан ылдыйкылар үчүн азыр Facebook жана Twitter ДНКсынын бир бөлүгүнө айланып, смартфон же планшетсиз жашай албай калышты. Бирок тармактарды тынымсыз текшерип, профилдерди улам өзгөртүп туруу акыл оорусунун бир түрүнө айланууда. 2015 жылдан бери социалдык тармактар адамда коркуу, жалгыздык, начар уйку сыяктуу сезимдерди арттырарын далилдеген жүздөгөн изилдөөлөр иш качты. Адамдын мээси тынымсыз алмашкан статустарга, сүрөттөргө, маалыматка туруштук бере албайт. Ал сөзсүз түрдө мындай оор кырдаалда катуу жабыркайт. Азыр социалдык тармактар адам саламаттыгына, аракештик баңгимандыкта эле коркунучтуу болуп калды деп жазат Independent Gazette. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду эми илим кабарлары менен улантабыз. Окумуштуулар чочконун жүрөгүн, өпкөсүн жана боорун адамга салуу мүмкүн экенин айтышат. Tesla Motors компаниясынын автомобили жасалбай жатып 100 000 деп саналды. Ушул жана башка кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Чочконун жүрөгү салынган бабуиндер 945 күн жашашкан. Бул жөнүндө Мухаммед Мохуддин башындагы америкалык жана германиялык окумуштуулар тобу 6 апрелде билдиришти. Мындай эксперимент 5 маймылга жасалган. Алардын жүрөгү алынбастан туруп кан айландыруу системасына чочконун жүрөгү кошулган. Бабуиндердин иммундук системасынын каршылыгын азайтуу максатында трансплантация үчүн чочконун модифициялаган органы пайдаланылган. Бул тажрыйба абдан маанилүү, себеби бөтөн жандыктын органдарын адамга колдонууга бизди бир кадам жакындатты. Ксенотрансплантация жылына адам органы жетишпегенден улам өлгөн миңдеген оорукчандардын өмүрүн сактап калганга мүмкүндүк берет, дейт Мэрилендтеги жүрөк, өпкө жана кан боюнча улуттук институттун изилдөөчүсү Мухаммед Мохуддин. Илимпоздор жакынкы мезгилде чочконун жүрөгүн, өпкөсүн жана боорун адамга салуу мүмкүн болот деп ишенишет. Электромобилдерди чыгарууга адистешкен Tesla Motors компаниясынын жаңы автомобили өндүрүштөн чыкпай жатып рекорд койду. Модель 3 электромобилинин жүз ачары 31 мартта болду. Андан кийинки бир жумада 325 000 жакын кардар 1000 доллардан төлөшүп жаңы электромобилге кезекке жазылган. Бул болочокто 14 миллиард долларга электромобиль сатылды дегенди билдирет. Жана автомобиль өндүрүшүндө мындай рекорд болгон эмес, дейт компаниянын директорлор кеңешинин төрагасы Илон Маск. Жаңы автомобиль 5 орундуу. Ал 6 секундта ылдамдыгын 97 километрге чейин көбөйтө алат. Анын бир заряды 346 километрге жетет. Азыркы автомобилдердин заряды узакка жеткени BMW i3. Анын бир заряды 129 километрге гана жетет. Модель 3 электромобили 2017 жылдын аягынан баштап сатыкка чыгарылат. Yekim 20-жыл Марс планетасын изилдөөдөгү эң ургаалдуу жыл болот деп болгонууда. Себеби АКШ, Бириккен Араб Эмирлиги, Европа Биримдиги, Кытай жана Орусия кызыл планетаны өзлөштүрүүнү дал 2020-жылы баштаганга камданып жатат сыяктуу, дешет эксперт Блермандар. Эмне үчүн 2020-жыл? Анткени Марс ар 26 айда жерге салыштырмалуу жакындайт. Ошондуктан аз каражат, күч коротуп учууну мүмкүн кылат. Ушундай дарча 2020-жылдын июль-август айларында ачылат. Андан тышкары береги мамлекеттердин бюджетинин өсүшү жана өнүгүү деңгээли 2020-жылга туура келет, дешет эксперттер. Келерки 5 жылда Бириккен Араб Эмирлиги жана Кытай Марсты багындырган өлкөлөрдүн тобуна кошулат деп жоромолдонууда. Семиз адамдарды операция жасабай арыктатуунун жолу табылды. АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин илимпоздору иштеп чыккан жаңы ыкма баритриалдык артериалдык эмболиция деп аталат. Ал ыкма боюнча карындын фундус деп аталган бөлүгүнө көзгө көрүнбөгөн майда мончокчолор чачылат. Мончокчолор фундуска кандын келишин азайтып, гормондордогу ачкачылык сигналын басат. Фундус адамдын кулкунун чоң ачуучу гормон грелинди иштеп чыгат. Натыйжада пациенттин тамак катабити арандай ачылбайт, салмагын жогото баштайт. Жаңыкманы колдонуу үчүн эч кандай хирургиялык операциянын кереги жок. Аш казандын тийиштүү бөлүгүнө жетүү үчүн дененин карын бөлүгүндө же билекте тешик жасалып, катетер түтүкчөлөр менен магниттик резонанстык томография пайдаланылат. Жаңыкма менен дарыланган адамдар бир айдан соң 6% салмагын, а жарым жылдан кийин 13%ден көп салмагын жоготушкан.
Илим кабарлары менен Амирбек Азамулов тааныштырды. Ушуну менен таңка азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра. Добрый день. На Азаттыке программа «Перекресток». Программа о важных событиях в Центральной Азии. В студии я, Адилет Бектурсунов. Очередной политический кризис в правительстве. Там в эти дни идет ожесточенная битва. В кулуарах Белого дома поговаривает о возможной отставке премьера Тимира Сариева. Напомню, ситуация внутри Кабмина обострилась после открытого противостояния министра транспорта Аргынбека Малабаева с премьером Тимиром Сариевым. Речь идет о 7-миллиардном государственном тендере на реконструкцию дорог в аэропорту Манас и на автодороге Бишкек-Исык-Куль. Стороны обвиняют друг друга в коррупции. Таким образом, правительство близко к развалу. Об управленческом кризисе поговорим сегодня в студии министр транспорта и коммуникации Кыргызстана Аргынбек Малабаев и его заместитель Улан Уизбаев. Также у нас есть в студии политолог, эксперт.
Боюсь, что политолог слишком уж громко.
Слишком громко. Но, да, тем не менее, у человека есть очень хорошее мнение по некоторым событиям, которые происходят на стране. Итак, Калмур Ормушев. Прежде чем начнем нашу беседу, напомню, что о том, что вообще происходило за эти недели. Министр транспорта Аргынбек Малабаев недавно обвинил премьера Сариева во вмешательстве в процедуру тендера. Господин Малабаев считает, что считает причастным в заговоре своего зама Улана Уизбаева, что именно он подписывал соглашение с китайской стороной по строительству дороги. В свою очередь, Уизбаев отрицает связи с премьером и в целом все, что ему инкриминирует. Давайте проясним, Улан Калмурзаевич, что это за документ и подписывали ли вы документы какие-либо с подрядчиками?
Добрый день.
Добрый день.
Дорогие слушатели радио «Азаттык», мне очень приятно оказаться в этой команде. В первую очередь хотел бы относительно этой дороги сказать, что данная дорога еще планировалось строительство 2008 года. Uh-huh. Большой проект. И в связи с тем, что не могли мы найти доноров, uh-huh. инвестиции, и тогда правительством Кыргызской Республики было принято решение, что не надо строить за счет республиканского бюджета. Было несколько совещаний под руководством премьер-министра, потом было также согласовано и с аппаратом президента. И в связи с тем, что в этом году планируется три uh-huh. крупных мероприятия, это встреча глав государств стран СНГ, и туркоязычных стран, а также проведение вторых игр кочевников. В связи с этим было принято решение, что надо построить дорогу хотя бы от Тамчи до Корумду, угу. чтобы расширить его четырехполосным провести.
Зажатые сроки,
потому что у нас было всего 8-9 месяцев. И тогда на совещании протокольное поручение было, что надо подготовить проект решения правительства, а начало строительства и реконструкции автомобильной дороги. Процедуру, но в соответствии с регламентом, что в рабочем порядке...
Слушайте, вы подписывали этот документ?
Я подписывал проект распоряжения правительства. Mm-hmm. Да, именно по...
В этот момент министра не было в городе?
В городе я не знаю.
Не было в стране?
Нет, в стране он был, в городе был. Mm-hmm. По приказу, который был, в соответствии с приказом, он вылетел 14 mm-hmm. октября 2015 года.
Аргынбек Жумабекович... Как так получилось, что тендер обошел вас и подписывает ваш зам?
Ну, здесь я как могу сказать, если вот они участвуют в этой работе, вы, обминуя меня, значит, вот распоряжение все выходит, mm-hmm. это о чем-то говорит, наверное? На мысли-то наталкивает на какие-то?
Mm-hmm.
И вот вопрос просто, а почему меня обошли, хотя я находился в Бишкеке? Почему обошли? И почему контрольные функции не на министерство возлагает, а именно в отдел аппарата правительства? И здесь же, получается, я здесь находился, нарушили регламент правительства, хотя мой заместитель не имел права подписывать эти документы. Непосредственно я член правительства, и я должен был подписывать эти документы.
Как мы знаем, сейчас по расследованию этого дела созданы две комиссии. Одна из них парламентская, возглавляет ее Канат Исаев, депутат. На днях эта комиссия потребовала отставку правительства. Параллельно парламентской этим вопросом поручения премьера Сариева занимается другая межведомственная комиссия. Она представила другое заключение, обвинив в причастности махинациях в тендере вас, конкретно министра. Арганбек Малабаева. Сам Малабаев отрицает свою вину, переложив ответственность на своего зама, как мы уже прежде говорили. А здесь всплывает некое имя Азамат Джуншалиев. Сначала его связывали с Туратбеком Джуншалиевым. Об этом, помните, говорил сам депутат. Канат Исаев говорил о прямых родственных связях с нынешним заместителем министра экономики. Но эта информация казалась неправдивой. Позже Азамата Джуншалиева начали связывать с Уланом Уизбаевым в том, что это его друг, одногруппник. Так ли это?
На самом деле я его не знаю. Я вообще-то учился политехническом, потом учился в Европе. И как-то оказаться одногруппником, мне кажется, это маловероятно. И, во-вторых, я первый раз с ним познакомился на Иссык-Куле, когда вот ехали мы с первым вице-премьер-министром. Вся комиссия ехала, там было совещание по реализации данного проекта. Что там, какие идут работы. Вот тогда мы с ними познакомились. То, что он тогда в то время уже, как представился, он представился советником, но не представителем. Он представился советником. Тогда я только его узнал.
Советником компании.
Советником директора компании, директор как он компании. Сказал.
Вопрос, а Эрнестом Джуншалиевым вы?
Эрнестом Джуншалиевым я с ним виделся пару раз, и то на тренировке, и все.
Эрнест Джуншалиев, Азамат Джуншалиев, они являются родными братьями.
Угу. А Эрнест Джуншалиев, кем он является в этой компании?
Это друг нашего, моего заместителя.
А кем он является в этой компании, которая
победила в тендер? Компания никем не является, он является родным братом Азамата Джуншалиева.
И вы считаете, что тендер выиграл именно эта компания, потому что у вашего зама есть какие-то связи с этими ребятами?
Эрнест Джуншалиев напрямую, значит, знает премьер-министра нашего. Они вот эти Джуншалиев, Эрнест, Азамат, они являются моими односельчанами, оказывается. Просто я хотел бы сказать, то, что вы вопрос задали, там две комиссии, то, что создано, да, это депутатская комиссия и
межведомственная
комиссия. Ну, депутатская комиссия, да, сейчас они еще до сих пор проверяют, они еще не озвучили, но я хочу сказать, вот межведомственная комиссия. Там, если посмотреть состав этой комиссии, все люди в прямом подчинении находятся у премьер-министра, да, они все зависимые люди. Эту справку они подготовили так, как хотел премьер-министр. Там единственное, обвинять меня в чем? Что, том, что я сама отстранился, не подписывал бумаги, от ответственности избегаю. Вот только вот это написано, больше ничего нету там. И здесь, как можно, вот я избегать могу, когда все обошли?
То есть вы были вообще не в курсе о том, что происходит?
Вот это то, что нет, распоряжение, по поводу распоряжения, я не в курсе был.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Слушайте, вот по поводу, мы заговорили об Азамате Джуншалиеве. Я напомню нашим слушателям, это официальный представитель китайской подрядной компании в Кыргызстане. Хотел бы немного затронуть поговорить о самой компании. Насколько известно, у Лонхай нету сегодня лицензии на строительство дорог. Но как так получилось, что в тендере выигрывает та компания, у которой нет лицензии на строительство? Улан Полурзаевич.
Да. Спасибо за предоставленное слово. Хотел бы сказать, что лицензия у них есть, выданная соответствующим органам Китайской Народной Республики.
Которая истекла, срок которого истек в 2013 году.
В связи с тем, по информации комиссии, которая тоже говорит, что истекла, они попросили дополнительную информацию, сказали, что у вас истекла лицензия, они потом предоставили именно документ, где отмечается, что у них с 2013 года все происходит в электронном формате, продление лицензии ежегодно. Это предоставление документов было вчера в СМИ предоставлено. где указано, что ежегодно по предоставлению несоответствующих документов, по проверке их работы продлевается ежегодно. Общая лицензия им предоставлена до 2029 года. По законодательству Китайской Народной Республики ежегодно уполномоченный орган выдается или продлевается соответствующая лицензия для производства, ну, для проведения необходимых работ по строительству автомобильных дорог. Когда было дополнительно изучено, там была степень второго уровня, что и требовалось в соответствии с квалификацией документов. По законодательству нашей республики, там написано о госзакупках, там не написано, что именно требуется лицензия именно госорганов Кыргызской Республики. Сами вы понимаете, у нас международные тендера проходят, где участвуют тоже иностранные компании. В настоящее время, где участвуют около 20-30 компаний, у них ни у кого нету кыргызской лицензии.
Это международные.
Никого нету кыргызской лицензии. И в связи с тем, то, что...
Лонгхай можно считать международной компанией?
Вот вы послушайте меня. Мы этот тендер, в этом ограничений нет, он будет иностранная компания или внутренняя компания. Здесь мы проводили закон, есть закон о внутренних госзакупках. Мы внутренние проводили, которые финансируются из бюджета. А международных там не требуется, там потому что проводят это, международные финансовые институты проводят. А здесь мы по внутренним законам проводили, значит, соответственно, и когда разбирательство шло, зам, статс-секретарь госархстроя, он сказал, у нас, у них должно было быть, прежде чем участвовать, значит, эти лицензии. Ну, у них лицензия отсутствовала. Вот здесь вот у меня сейчас бумага есть, вот объяснительная, на тот момент директора... председателя тендерной комиссии, вот этой конкурсной комиссии. И здесь вот, вот здесь этот пишет, в объяснительном председатель комиссии пишет, вот смотрите, что продвинул Каймаев на 22 число, значит, здесь он еще дальше пишет вот то, что 23 октября вечером после работы, 24 октября утром до обеда, исполняющий обязанности директора ДДХ Каймаев несколько раз звонил ко мне, чтобы я комиссии срочно закончили оценочный отчет и представили протокол процедуры закупки, так как этого требует заместитель министра Уизбаев. Я ему ответил, что некоторых членов комиссии отпустил и не могу собрать их в выходные дни, и сказал, что закончим в понедельник и представим. Каймбаев НВ сказал, что соберите членов комиссии в выходные дни и заканчивайте отчет и протоколы процедуры. Предупредил, что в противном случае вас ждут большие неприятности у Избаева, но комиссия завершила работу в понедельник. Здесь вот полностью расписано, представитель тендерной комиссии пишет, что давление было со стороны директора департамента и заместителя министра. И здесь вот не надо заблуждение вводить. Мы в Кыргызстане вот, вот большие деньги выделили для республиканского бюджета.
Кстати, это впервые.
Это впервые это Кыргызстан выделяет такие большие деньги. Дорог. Выделять. Да, это для аэропорта Манас дороги.
Речь идет о 7 миллиардах.
О 8 миллиардах. Идет.
Почти о 8
миллиардах. О 8 миллиардах сомов. Речь идет. Да. Сомов. Да. Это, речь идет. И здесь мы проводили его по внутренним законам нашим, а не международным.
Улан Калмурзаевич, да. Насколько я знаю, в тендере пытались участвовать и другие компании, которые...
Четыре компании
приняли четыре компании, приняли которые участие. Приняли участие.
Те, которые в портале
остались,
были.
Да. Остались за бортом еще куча других компаний, в том числе турецких и местных. Причем местные, насколько я знаю, предлагали намного дешевле свои услуги, на почти 1,5 миллиарда сомов. Как так получилось, что многие компании оказались за бортом и не участвовали в так называемом тендере?
С принятием нового законодательства Кыргызской Республики о госзакупках все проводится в электронном формате. Все настоящее, ну, настоящий конкурс проводился в электронном формате, где именно фиксируется подача документов в электронном формате. Для этим занимается у нас департамент госзакупок. Туда Министерство транспорта никак не вмешивается. И по подаче было документов до 11 часов 22 октября. Кто... И после этого в 11 часов полностью блокируется сам
сайт, портал.
Блокируется портал и портал. Выводится протокол, какие компании принимают участие. Дополнительно мы уже туда не вмешиваемся. Не можем, чтобы какая-нибудь компания дополнительно...
Но это, возможность скрывалась всего на 3 дня.
Нет, у нас, представляете, 17-го было объявлено, и 21-го должно было вскрытие быть, но перенесли на один день, на 22-е, чтобы...
Хорошо, 5 дней, среди которых 2 дня было выходными днями.
Да.
Да? Так ведь? Да.
Получается, 17, 3 рабочих дня.
17-е, это пятница, я как помню, 18-е суббота, 19-е воскресенье. Я говорю, вот с 15 по 17 находился. Вот 17-го объявили 17-го. Вот 17 числа как раз я отсутствовал, меня не было в Кыргызстане. Я был в Казахстане, в командировке. Я приехал 17-го вечером.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Улан Кулмурзаевич, да. Все эти, ну, как бы, тендеры и все то, что сейчас происходит, ну, создает у многих людей такое мнение, что действительно было какая-то и лоббирование какой-либо компании. Как вы считаете, на самом ли деле это было так? Не, на самом деле вы лоббируете чьи-то интересы?
Нет, на самом деле никто никого не лоббирует. На самом деле все изучали через интернет, сами полностью изучали, что за компания. Мы обязательно это изучали, и также и международных тендерах тоже принимаем обязательно, изучаем компании, их опыт в прошлом.
Они занимались ямочными работами?
Нет, они занимались строительством автомобильных дорог, которые они построили за последние 3 года 1000 километров в Китае.
Угу.
Это подтвержденная информация, есть, ну, имена, угу, какие дороги они построены, если нужно, я могу полностью это предоставить.
Слушайте, ну они заехали сюда, не имея никакой техники.
У нас
сейчас до сих пор, насколько я знаю, нет всей необходимой техники, чтобы строить дорогу.
У них сейчас 163 единицы техники.
163.
Наемных.
Наемных. Чьих-то? Субподрядных.
Субподрядных.
Субподрядчиков у них нету. Мы это полностью проверяли. Субподрядных компаний у них нету. Они сами строят. Мы это тоже изучаем. На самом деле у них есть ли техника. Угу. После этого только проходит квалификация.
Немного то, что там Улан искажает там, о тендерах, то, что проходило по лицензии, по технике. Здесь я могу сказать однозначно. Лицензию здесь пишут, что лицензия 3-го уровня. У них отсутствовала вообще. Об этом и депутатская комиссия, и госаргстрой все говорят, что они только получили спустя через месяц, 4 декабря получили. И хотя они по 3-й категории не имеют права строить дороги международного значения, не имели права. И эти компании, вы правильно сказали, там участвовали наши кыргызские компании, которые имеют 2-го уровня лицензии. Но их они выкинули, тендерная комиссия получается. И турецкую компанию, и там турецкую компанию мы тоже изучали. Они тоже строили в Турции, и в Америке строили, но только не такие асфальтные дороги, они другие. Но международного значения дороги они строили, и у них и лицензия была. Поэтому здесь вот вопрос очень большой стоит. И то, что вы говорите, там, то, что Улан говорит, не знает, но это все правоохранительные органы, это, значит, докажут. И теперь я могу сказать, что вот эти ребята являются моими односельчанами. И когда я узнал, что Азамат Джунушалиев, я не знал, что Эрнест, я его-то знал раньше Эрнеста, а вот брата Азамата я не знал. Они, оказывается, родные братья, и я начал разбираться. И когда я разобрался вот в селе, я с ними встретился, односельчанами переговорил. И Эрнест, значит, является, значит, членом партии Ақшұңқар и является, значит, как бы знакомым премьер-министром, имеет какие-то отношения, имеют они. И мы с соседних сел с премьер-министром. А когда мы Уланом вызвали, я Улану говорю, у меня в кабинете ему вопрос задала. Говорю, откуда ты их знаешь? Ну, он действительно сказал, Азамата не знает, но Эрнестом они вместе на тренировку ходили, вместе занимались, они давно друг друга с детства еще знают. Это было. Ну, я не об этом. Значит, это все правоохранительные органы сегодня, понедельник, значит, депутатская комиссия должна передать их. Вот там и мы там разберемся, кто насколько с кем приближенный. Я думаю, вот эти слова надо, то, что Улан сказал, не знает, надо зафиксировать, и придет день, и когда это все раскроется. Слушайте, я в этом очень абсолютно уверен.
Этого, мне кажется, ждут все.
Конечно.
Не только вы, да, и вся страна, потому что действительно дорога, она очень важная, тем более очень сжатые сроки.
Да.
И задается большой вопрос, будет ли вообще построена в этом году эта дорога.
И я в дополнение, да, то, что сказали, там техники нету, потом, значит, субподрядчиков нету. Мы там, когда были с первым вице-премьер-министром, мы им сказали, вы давайте, темпы у вас очень низкие, надо усиляться. Значит, они взяли несколько субподрядчиков сейчас у них работают. И техника вся, значит, наемная техника. Они привезли всего 11 единиц техники, 2, значит, камнедробильных установок, и то они его не закончили, хотя должны были закончить 20 марта. На сегодняшний день они сейчас протянули до 15 апреля, завершить хотят, но они его не закончат, установку, это монтаж. И асфальтобетонный завод привезли, которого до сих пор монтаж делают. Ну, техника, вся наша кыргызская техника здесь находится.
Слушайте, хорошо, я думаю, что соответственно, органы разберутся, что было.
Уверен в этом.
Вот. Хотелось бы немного затронуть моральную такую сторону, знаете. Но это впервые такая история, чтобы министр откровенно выходил на конфронтацию с премьером, и когда заместитель министра тоже, так сказать, откровенно спорил со своим шефом. Что вообще происходит?
На самом деле,
в вашем ведомстве?
На самом деле, никаких претензий у меня нету к уважаемому министру. У нас все это профессионально работает. Лично у меня негатив никому нету. Мы знаем друг друга уже давно, вместе работали. Когда я работал в аппарате правительства, уважаемый министр был директором ГП Харыста Мерджело, мы это работали уже около 8 лет. И у меня личных претензий к нему никаких нету. Здесь вопрос в другом. Есть специальные правоохранительные органы, которые полностью могут изучить и привести свое заключение. Можно дождаться заключения, и там все будет ясно, кто виноват, кто не виноват. Как я до этого говорил, виноват тот, когда уже определится именно истина в том, кто виноват. И то виноватым считать того, кто есть решение суда. В связи с этим я бы хотел сказать, идет спор, но главное, надо нам построить дорогу. Потому что дорога нужна для Кыргызстана. Нужна для Иссык-Кульской области, для народа Иссык-Кульской области, для наших туристов. Потому что благодаря этой дороге я точно уверен, что туризм в Кыргызстане увеличится. Тем более экономика может подняться благодаря туризму. Поэтому я считаю, надо принять все меры, да, принять меры для завершения этого проекта качественно и в короткие сроки.
Арғынбек Жумабекович, почему эта история стала очень публичной, так скажем? Почему этот вопрос не решили внутри?
А вы могли бы этот вопрос внутри решить?
Почему такая вот откровенная конфронтация с премьером? Я понимаю, ладно, там с вашим подчиненным это, в принципе, могли бы в ведомстве разобраться. Так ведь и с премьером тоже можно было бы так же, как бы не афишируя, во всем этом разобраться.
Я прежде хочу сказать, надо это, значимость, важность этой дороги мы знаем, мы должны его завершить, но, значит, должны были построить. Ну, изначально у нас с премьер-министром здесь были разногласия о том, что он, что 104 километра мы никак не закончим. Потому что, прежде всего, я как специалист в этой области, да, я как инженер, я это прекрасно понимаю. Есть технологии, где мы должны соблюдать. Я изначально об этом говорил. Но тогда премьер-министр сказал, что есть люди, которые придут, заменят и построят эту дорогу. Я все время против был. И я об этом премьер-министру сказал. Мы не закончим. Мы давайте на несколько фаз поделим и будем строить. От аэропорта, значит, первую эту фазу до Кормду. Ну, я говорю, там надо усиляться, чтобы конкретно ставить людей туда. И, к примеру, тогда сказал, если ты, говорит, не построишь, есть люди, которые придут построить. Я говорю, да 5 Малабаевых придут, тут не построят, потому что есть технология, завтра, послезавтра. Они построят, уйдут, а мы-то останемся, мы завтра должны перед народом отвечать. Если через год, через два развалится, кто будет ответственность нести? Поэтому у нас изначально шли разногласия. А когда премьер-министр уже то убедился, что эту работу не идут, на месяц отстают, премьер-министр начал уже, как бы все время начал поддавливать меня, да? Поддавливать, вот, ты не закончишь, там, то, все, а потом создал межведомственную комиссию, все, начал валить на меня, понимаете? Но хотя, вот, когда распоряжение выпустили, они полностью взяли на себя, правительство это все взяло на себя. Но хотя он пишет, что самоустранился, нет, я тогда выпустил свой приказ 23 октября, где я Улана Уизбаев, как он заместитель, он курирует вопросы строительства дорог, транспорта курирует, я возложил на него, и я ему сказал, Улан, езжай туда, живи там, так же было. Я говорю, живи там, группу надо создать, эту мы дорогу должны закончить. Я не избегал от ответственности. Я как министр, как я могу избежать? Это непосредственно моя работа. И политика в области строительства дорог, транспорта, все на нас лежит. Поэтому здесь вопрос у нас, и вот пошло, и последний раз он шел, значит, заседание правительства, прям публично, там, перед средствами массовой информации, и это онлайн-режиме шел этот, со всеми регионами Кыргызстана. И там прям премьер-министр объявил, что распространяется всякого рода слухи недостоверные в кулуарах, там, тут. Значит, это, говорит, касается министра транспорта, говорит, я сегодня, межведомственная комиссия заканчивает свою работу. Значит, есть уже выводы определенные, начальные. И завтра, говорит, я, значит, пишу представление президенту Кыргызской Республики Алмазу Шаршановичу, чтобы освободить Малабаева. Потому что уже видит, что мы дорогу не закончим. Я как говорил изначально, и это говорю, давайте только строить качеством. И тогда он представление написал, и премьер-министр это, значит, передал президенту. Но эту справку там меня-то ранее не давал, не ознакомливал, прям перед фактом поставил, зав. Отделом зачитал его, и вся комиссия, ручная комиссия была, зависимые все люди там, я могу показать и вам, и этот список этих комиссий, этой комиссии.
Межведомственной
комиссии. И все, представили туда, и вы сами прекрасно знаете, как это и дальше было это все. И у нас вот идет открытая конфронтация, потому что, что чувствуют, что дорогу не закончим, я как изначально говорил. И здесь есть, значит, заключение Крыздортранспроекта, есть заключение о том, что не смогут. Это все вот депутатская комиссия, сейчас мы передадим, когда правительственные органы передадут, мы там и разберемся мы. Кто, насколько был, значит, заинтересован, кто с кем там аффилирован, это мы все разберемся.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
В обществе в связи с этой ситуацией возникают разные мнения по этому поводу, почему этот скандал стал таким публичным. Некоторые связывают его с политической стороны, о предстоящих президентских выборах,
согласен,
с амбициями нашего уважаемого премьера Темира Сариева. По этому поводу есть у нашего эксперта свое мнение. Калнур Армушев, вам слово.
Мне кажется, сейчас вот, исходя из той вот дискуссии, которую сейчас вот мы внимательно слушаем, прежде всего нужно обратить внимание на то, что вот каждый должен был бы заниматься своим делом. Вот министр, заместитель министра неоднократно сейчас подчеркнули о важности дороги, о необходимости строить. По-моему, они должны были бы этим заниматься, а если есть взаимное обвинение, то тут мы видим обвинение в нарушении тендерного законодательства, регламента. Для этого есть соответствующий полномочный орган. Есть агентство по госзакупам, которое могло бы сделать свои заключения. Если же идут обвинения вот в некой аффилированности, то здесь я вообще не вижу проблем. Но даже если для того, чтобы этот вопрос разобраться, у нас есть агентство по госслужбе. Если бы Министерство транспорта строило дороги, агентство по госзакупкам, скажем, занималось своими вопросами, а агентство по госслужбе отработало бы, то и депутатам не пришлось бы отвлекаться на вот эти вопросы. Более того, я бы обратил внимание на то, что но если уж не отработаны вопросы.
Слушайте, стоит ли искать вот в этом скандале какую-то политическую
подоплеку? Вот я к этому и подвожу. Я хочу сказать, что в результате этого конфликта, получивший вот такой вот неприятный окрас и такой широкий резонанс, конечно, становится отставка премьер-министра более реальной. И в этом есть заинтересованные политические силы. Это известно, это очевидно. Тем более мы можем отметить, что и сам премьер-министр, а вот теперь вот и уважаемый министр, дает повод, потому что слишком много, мне кажется, вот наши члены правительства уделяют внимание, вот, вынуждены, конечно, но тем не менее, чрезмерно вот, объясняться, оправдываться. Надо, по-моему, как вот, Улан да, сказал, что пусть правоохранительный орган занимается, а мы будем работать еще, и, по-моему, не нужно мучить вас вот. Я к вам обращаюсь, вот, уважаемые министры, замминистры, что пусть занимается соответствующий орган, вам надо на основе презумпции невиновности заниматься, строить дорогу и не отвлекаться на эти дела. Тогда будет меньше политизации. А так, только недавно, по-моему, замминистр финансов объяснялся тоже по поводу тендерной темы. Затем почему-то на митинг, который организовали представители оппозиции, поехал премьер-министр выступать вот, и тому подобное. Я думаю, что это вот излишняя политизация, вместо того, чтобы заниматься делами, хозяйственными вопросами. Из-за этого и попадаются они вот в эту ловушку тех политиков, которые сегодня больше заняты не экономическими, не хозяйственными вопросами, а подготовками к выборам. Отвечая конкретно на ваш вопрос, говорю, да, если удастся отправить премьер-министра Сариева в отставку, то те преференции, которые он заполучил, будучи 6 лет в составе правительства, особенно за последний год, когда он премьер-министром, вот эти преференции, конечно, для других политиков, которые, как минимум, не исключают участие в выборах президента в будущем году, для них вот Салиев сегодня представляется конкурентом, занимающим более сильные позиции, чем они. И им, конечно, хотелось бы несколько притормозить его возможности.
Сегодня на «Перекрестке» говорили о ситуации вокруг строительства дорог и связанных с ней разоблачительных скандалов в правительстве. Говорили об открытых конфронтациях премьера Сариева с министром транспорта Рагымбеком Малабаевым. Постарались передать вам мнение из первых уст. Напомню, в гостях в студии сегодня были министр транспорта Рагымбек Малабаев, его заместитель Улан Уизбаев, а также эксперт и политолог Калнур Армушев. До новых встреч.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.